Доброе утро, дорогие телезрители! Проект «Союз Онлайн» начинает свою работу в прямом эфире. В студии Виктория Шабанова. На календаре понедельник, 26 июня. Ближайшую четверть часа мы проведем вместе с образовательным проектом «Академия Фомы». Основной темой разговора станет совесть. Вот что говорит о совести народная мудрость, выраженная в пословицах и поговорках. «Добрая совесть не боится клеветы». У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. Как ни мудри, а совести не перемудришь. Совесть без зубов огрызет. От человека утаишь, от совести не утаишь. И ведь так оно и есть. Личный опыт, подтверждающий это, имеется у каждого из нас. Но что такое совесть? Обычно говорят, что совесть – нравственный ориентир или голос Божий в человеке. Рассмотреть этот вопрос с позиции апостола Павла поможет кандидат философских наук Ирий Стефан Домусчи в проекте «Академия Фомы».
Наиболее подробно представление совести в Новом Завете выражено апостолом Павлом. Как раз в его богословии мы встречаем очень подробные рассуждения о ней, и более того, он около 30 раз употребляет само слово «совесть», «синидосис». Так что можно говорить, что апостол Павел – это как раз богослов совести, тот, кто наиболее подробно вообще в Священном Писании говорит о ней. И, конечно же, можно начать, говоря о его представлениях, с отрывка из второй главы послание к римлянам, где он говорит, что язычники имеют совесть, которая обращается к закону и которая ведет их по пути добра или наоборот, которая обличает их, если они совершают нечто злое. Уже здесь, в этих словах видели представление апостола о том, что Бог сотворяет человека, каждому из людей дал некоторый нравственный закон и дал способность на этот закон ориентироваться, дал некоторого внутреннего судью, который обличает или оправдывает человека на пути его нравственных решений. Апостол Павел говорил о совести подробно, но можно выделить несколько наиболее интересных моментов для того, чтобы на них подробно остановиться. Первый – это ситуация с Коринфской церковью, с немощными коринфскими братьями, она заключалась в следующем. В Коринфе были люди, которые, с одной стороны, не боясь, вкушали идоложертвенную пищу, и были те, кто смущался, видя, что это делают христиане. Апостол, с одной стороны, пишет, что идол в мире есть ничто, и эту самую пищу не страшно вкушать, потому что идолы, по большому счету, ничего из себя не представляют, и поэтому неважно, кому посвящена пища, вся эта пища Божья, и если ты верующий, то тебе неважно, что это за пища. Ты можешь есть любую пищу, если это никого не смутит. Но в то же время, он говорит, есть люди, которые до сих пор еще верят в идолов, не то чтобы они им поклоняются, а они просто верят, что идолы что-то значат. То есть они уже верят в Бога, но боятся также и идолов, как некоторых, может быть, существ, которые за ними скрываются. И он говорит, вот эти люди немощные, они еще верят в идолов, и поэтому, если они увидят тебя, пишет он брату, который как сильно им воспринимается, да, в нравственном смысле, если эти немощные братья увидят тебя вкушающим идоложертвенное, то их немощная совесть расположит их тоже есть идоложертвенное, но в отличие от тебя, который знает, что идолы — это ничто, они будут думать, что идолы — это нечто, а ты вкушаешь пищу. То есть фактически ты сам для себя знаешь, что ты не грешишь, но люди, которые смотрят на тебя и думают, что ты грешишь и позволяешь себе это, они тем самым сами расположатся к греху. И уже для них это будет именно грехом, потому что они будут думать, что так нельзя, но увидев тебя так поступающего, и сами будут так поступать. В данном случае совесть оказывается несовершенной, она зависит от знания, от того, насколько человек информирован, насколько человек верит в Бога или доверяет, он, скажем, верит ли в идолов и ориентируется ли еще на какие-то прошлые свои страхи, когда он был язычником. Апостол Павел говорит, что, в принципе, человек сильный, нравственный и глубоко верующий, он может поступать по уверению собственной совести, но при этом он должен считаться с немощной совестью других. То есть он говорит, если ты сам свободен так поступать, поступай, но старайся, чтобы, и очень, это очень важно для него, чтобы не погиб из-за тебя немощный брат. У него даже есть такая известная фраза, если то, что я ем мясо, смущает брата моего, не буду есть мясо вовек. То есть не буду делать нечто, что может сподвигнуть ближнего ко греху. Если для меня это не будет грехом, то для него может грехом оказаться. Еще одна интересная ситуация, в которой апостол Павел также говорит о совести, описана в первом послании к Тимофею в начале 4 главы. Он говорит там о лжесловесниках, сожженных совестью своей, которые, как говорит он, запрещают есть благословленное Богом и вступать в брак. Вот кто такие люди, сожженные совестью своей? Здесь есть возможность рассуждать двояким образом. С одной стороны, и есть святые, которые и так и говорили, это грешники, которые настолько своими грехами сожгли совесть, что она больше не проявляет себя. С другой стороны, все же довольно странно видеть в этих лжесловесниках именно таких грешников. Почему? Потому что они, судя по словам апостола Павла, наоборот, очень эгоистичны. Они запрещают есть мясо, они запрещают вступать в брак, то есть, напротив, они чрезмерно завышают правила христианской жизни, и апостол прямо называет их лицемерами. И действительно есть вариант второго прочтения, есть возможность прочитать это как лицемеры, которые сожжены собственной совестью. То есть они сами своей мнительной совестью, которая очень строга, доводятся до разных грехов и доводятся до некоторых, скажем так, перекосов. Действительно, очень интересно комментирует это место святитель Григорий Ниский. Он говорит следующее. «Есть некоторые, которые искажают церковные учения, которые, оставив водительство Святого Духа и наученные демоном, на сердцах своих выжигают некоторые язвы и знаки, гнушаясь творениями Божьими как бы нечистыми». И говорит он, «считая брак делом гнусным, своими поношениями брака клеймят самих себя». То есть, ложными представлениями о том, что брак — это неправильно, они сами себя загоняют в чрезмерно строгую и аскетическую жизнь. И даже здесь дальше можно удивительные слова его вспомнить. Он говорит так: «У кого недостает целомудрия, тот развратен, а кто им избыточествует, тот сожжен совестью, как определяет апостол». То есть поразительно, святитель Григорий Ниский пишет, что, оказывается, можно избыточествовать целомудрием. В том смысле, что можно чрезмерно строго относиться к сфере собственной сексуальности, настолько строго, что даже запрещать себе, например, брак, или, как мы слышали у апостола, запрещать себе вкушение, позволенное Богом пищей. Вот здесь, в этом месте, мы можем увидеть представление о мнительной совести, которое чрезвычайно интересно даже в сфере, например, там, таинства исповеди. Ну и последнее, чем можно завершить представление апостола Павла о совести, это удивительные представления, которых мы не встречаем в Ветхом Завете, мы только намеки на них встречаем, мы не встречаем в античной цивилизации, не встречаем в месопотамской. Это представление о возможности чистоты совести, о том, что человек может иметь чистую совесть. Сам апостол Павел несколько раз пишет об этом, он говорит, что мое сердце меня ни в чем не обличает, и в другом месте говорит, что совесть моя не обличает меня ни в чем. Но очень важно, что чистоту совести он получает не от собственной праведности, не от того, что он там как-то очень строго живет, а от того, что он крещен. То есть чистота совести — это дар Христа, который человек получает в таинстве крещения.
Совесть. Совесть – это действие Бога в человеке. Когда люди забудут о совести, общество деградирует, предупреждал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. А о совести с позиции романа «Преступление и наказание» пойдет речь в следующей видеолекции Академии Фомы.
Роман Достоевского «Преступление и наказание» значительно более известен, и поэтому, наверное, не стоит говорить о его содержании подробно и пересказывать как-то его. Чем интересен этот роман в смысле рассуждения о совести? Достоевский, еще находясь в ссылке и встречаясь с разного рода преступниками, этот опыт потом, описанный в записках из «Мертвого дома», увидел, что преступники бывают очень разные. Бывают те, кто совестью мучается, бывают те, кто вообще не задумывается о мучении совести, те, кто позволили себе преступление по совести, те, кто совершенно спокойны. И вот эту идею он пытается развить и проанализировать в романе «Преступление и наказание». Вся соль идеи Раскольникова в том, что человек может представить своей совести такие основания, рациональные основания, разумные основания, что она позволит ему любой поступок. Вот большинство людей живут эмоционально, живут, не осмысляя свои поступки очень глубоко. Какие-то поступки они совершают, и совесть их за это мучает, они пытаются их больше не совершать. Какие-то поступки они совершают, совесть за это, наоборот, их ободряет как-то, и они считают их положительными. Но Раскольников говорит, а что если взять некоторую идею и положить ее в основание своего поступка. И настолько, то есть создать некоторую свою нравственность, собственно, он и говорит, что у людей, которые право имеют, есть своя нравственность, на то они и право имеющие. И, естественно, исходя из этой правды, можно победить. Можно не то, что победить, а просто совесть будет ориентироваться на другие критерии, и тогда она будет молчать, она будет спокойна. И мы видим, что люди, которые окружают Раскольникова, они удивляются. Во-первых, удивляются тому, что он пытается позволить себе убийство по совести. А во-вторых, тому, что он действительно внутренне не ощущает этих совестных мучений. Потому что, например, он говорит, «Мы при случае и нравственное чувство придавим, свободу, спокойствие, даже совесть, все на толкучий рынок снесем, и свою собственную казуистику выдумаем, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо для доброй цели». По большому счету он вскрывает здесь сам механизм действия совести. Действительно, в определенной ситуации человек может так составить события, выдумать такую логику, внутри которой будут оправданы почти любые поступки. Мы видим, например, что убийство мы можем оправдать, например, убийством на войне, что, скажем, жестокость мы можем оправдать там, воспитательными некоторыми мерами. Человек, по крайней мере, на это способен. И вот мы видим, что Раскольников буквально отвергает совестные мучения и говорит, что это некоторая ошибка. «Но чем мой поступок кажется им так безобразен? Тем, что он злодеяние? Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна». То есть первоначально в то состояние, в которое приходит Раскольников, это состояние немой совести, когда он убедил ее настолько в своей правоте, что она молчит и не спорит, никак не пытается его укорить. И вот в чем интерес романа, в чем, собственно, его такая глубина, не только в этом вскрытии совестных некоторых процессов, но и в том, что Евангелие может оказать на него, на героя, может оказать на его совесть исцеляющее влияние. То есть Раскольников, даже находясь на каторге, считал, что он просто смолодушничал, что есть все-таки великие люди, которые могут себе позволить те или иные поступки сверх обычных людских поступков. И вот мы видим, как Соня, которая читает ему Евангелие, читает Евангелие о воскресении Лазаря, она этим рассказом, она как бы пробуждает его совесть. Более того, он, скажем так, переживает по всей вероятности, некоторые изменения. Но интересно, что это изменение остается за кадром, остается за границами, за рамками самого романа. То есть Раскольников, вероятнее всего, мы прямо не видим этого исцеления в романе, но мы видим, по крайней мере, что его совесть пробуждается и что он встает на путь покаяния. Но этот путь покаяния, путь благодатный, путь, который начинается с Евангелия, с прочтения Евангелия, он как бы называется Достоевским другой историей. Он говорит, а вот теперь начинается другая история, которой мы уже не являемся свидетелями, но это может быть даже в каком-то смысле и особенно его умысел показать, что дальше возрождение совести с помощью Божией — это некоторая тайна встречи человека с Богом.
Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что образовательный проект Академия Фомы создан популярным православным журналом «Фома». Видеолекции по психологии, педагогике, истории церкви, истории России, археологии, библеистике, современному русскому языку и литературе читают ведущие преподаватели и эксперты. Все видеозаписи можно посмотреть самостоятельно на портале academiafomy.ru. Я благодарю вас за внимание. Увидимся совсем скоро. Оставайтесь с нами. Thank you.